Ну хорошо, давайте по порядку. То есть мы практически говорим сегодня о том, как человек, обладающий ветхой греховной природой, может стать Детем Божьим, может обладать новой природой. Насколько, Боже, помоги нам проникнуть в эту тему. Восьмая глава послания к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни... Обратите внимание, мы будем говорить о трех законах, которых в сути не три, а два, но есть три периода, в которых действуют эти законы. Внимательно, даже можете себе обвести. Первый закон духа жизни, здесь пишет апостол Павел об этом, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это второй закон, который действует в членах наших, в плоти нашей. Закон греха и смерти. И дальше речь идет о третьем законе, который в сути не третий, который также относится к закону духа и жизни, но только есть радикальные отличия в этом. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. То есть, смотрите, о чем здесь идет речь. Речь идет, что есть как бы три закона. Первый закон или природа греха и смерти, то есть человек в рабстве, его воля раздавлена. Он делает не то, что он хочет, но то, что ненавидит, то делает. Вот если взять, скажем, Египет, Ханаан, между ними была пустыня. В Египте это закон греха и смерти, то есть человек в неволе, он под волей фараона, он раб, его личность раздавлена, с ним никто не считается. Его интересы, его желания вообще не в счет. Над ним доминирует жестокая воля, насильственная воля его господина, фараона. Это закон греха и смерти, это закон ветхой природы. Потом Бог берет этих людей, чтобы привести их в Ханаан, в обетованную землю, где действует закон духа и жизни. Но чтобы прийти к закону духа и жизни, чтобы попасть в Ханаан, они идут через пустыню. И в пустыне Бог дает им закон на Синае. То есть, что происходит? Закон, ослабленный плотью. Почему я разделяю эти два закона? Закон Синайский и закон духа и жизни. Потому что, в принципе, Синайский закон, он не освободил людей от закона греха и смерти. Да, они с Египта вышли ногами, но в них остался характер египетский. Их всегда тянуло назад. И эта встреча с Богом и с его законом на Синае, она ничего не поменяла в их сердцах. Они не освободились под законом духа и жизни. Они не освободились. Знаете почему? Потому что Бог пришел к ним на расстоянии. Не потому, что Бог хотел быть с ними на расстоянии, но потому, что они хотели быть на расстоянии с Богом. Они провели черту вокруг горы, они сказали: «Моисей, ты сам иди, ты иди». Потому когда Моисей пошел в присутствие Божье, потому он и изменился. Потому что Божий закон был у Моисея не просто на скрижалях, он был внутри этого человека. Вот где происходит разница, понимаете? Люди, они остались при своих понятиях, при своей природе. Бог пришел к ним со своей природой. И на уровне своей святости, своего величия, он продиктовал им, какими они должны быть. Но это ничего не поменяло внутри самих людей. Потому этот закон, данный Богом на Синае, он был ослаблен. Он не смог показать своей практичности. Не потому, что Бог что-то неправильно сделал, но потому, что этот закон не стал опытом жизни людей. Он не вошел внутрь их. Вы знаете, насколько это серьезно? Если любой закон, любое правило не станет моим опытом, не станет моим личным моральным уровнем моей жизни, оно непрактично. Оно непрактично. Я, например, могу понимать, что вот так и так нужно себя вести. Я это пытаюсь вложить моему сыну. Но то, что сын понимает, это по-другому. До тех пор, пока мое правило, мое нравоучение не войдет в него, не станет его опытом, мы будем говорить на разных языках. Оно не стало его личным, потому его ни совесть не судит за это. Он не может раскаяться по-настоящему за свое неправильное в моих глазах поведение, потому что это не стало ему моральным внутренним законом, не стало.